поехали.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот некоторые темы нашей программы. В Ингушетии ищут неизвестных, которые вечером в среду напали на правозащитников сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, а также на российских и иностранных журналистов. После признания теннисистки Марии Шараповой в употреблении препарата «Мельдония» в российском спорте разгорелся новый допинговый скандал. Иранскому миллиардеру Бабаку Занджани, которого обвиняют в расхищении государственных средств, грозит смертная казнь. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В минувшую среду около 20 человек напали на автомобиль с российскими и иностранными журналистами и правозащитниками из сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, который двигался из Ингушетии в Чечню. Люди в масках вытащили всех пассажиров из микроавтобуса, избили их, а затем подожгли автомобиль. Нападавшие называли журналистов предателями, террористами и кричали, что им нечего делать в Грозном. Среди пострадавших – граждане России, Норвегии и Швеции. А с журналистами Евгением Сковородой и Александром Елагиным побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Мы поехали делать материалы, разговаривать с разными заявителями комитета по предотвращению пыток, жителями Чечни, которые пострадали, или чьи родственники пострадали от чеченских силовиков. Ну, мы поехали по приглашению сводной мобильной группы, когда какие-то люди приезжают в Чечню, условно говоря, слежка там не новость, в принципе-то. Вот слежка с последующим нападением, как бы такого еще не было.
А что именно произошло?
Вот мы заехали за бензозаправкой, это было 19:05. Через 5 минут наш водитель резко дал по тормозам. Я посмотрел вперед, думал, что вдруг там фура какая-нибудь или что-то еще такое. Ничего не было, видел, что нас подрезала какая-то травушка. Тут же начали сыпаться стекла, стало понятно, что люди окружили автомобиль, бьют палками стекла, и в разбитые стекла начали бить как бы людей, которые внутри, мы как бы что-то как там немножко в проходе сгруппировались, что-то кричали какие-то угрозы, кричали «вылезай», потом они смогли проникнуть внутрь и как бы выкинуть находившихся внутри людей в кювет, избивая их всякими этими самыми своими палками деревянными. Подожгли машину, хлоп, и уехали. Хлоп, в смысле, вот, был хлопок, сдалось пламя, как бы они начали кричать, типа, уезжаем, уезжаем, и все рванули с места, как мне кажется, в сторону Грозного.
Что вообще произошло? Вы понимали, почему эти люди на вас напали? Чего они хотят? Они какие-то требования предъявляли?
Их было много, их было, я думаю, человек 15. Они, как нам кажется, преследовали цель нас запугать, потому что побили, но если бы они хотели бы сделать что-то серьезнее с нами, они бы сделали это сразу. А это такой устрашающий манифест о том, что ни правозащитникам, ни журналистам в Чечне делать нечего. И, собственно, это они и говорили. Они кричали о том, что мы защищаем террористов, мы никакие не правозащитники, делать нам в Чечне нечего. И что не нам защищать интересы чеченского народа.
Как развивались события после нападения?
Полиция приехала очень быстро, на удивление быстро. Сначала, естественно, когда загорелся микроавтобус, стали останавливаться машины, оттуда вылезли люди, начали спрашивать, что с вами случилось, как помочь, давайте мы вас на машине куда-нибудь отвезем. Но сотрудники очень быстро приехали, приехала скорая, часть ребят вот, поехали в больницу, где остаются до сих пор, в том числе журналисты из Норвегии. Мы поехали в отделение полиции. Естественно, все спрашивали, что мы, кто мы, кто эти люди. Можете ли вспомнить машины, можете ли вспомнить лица, в какую сторону они поехали. То есть все детали, которые были важны на первый момент расследования.
Насколько серьезно вообще пострадали люди? И вы-то как себя чувствуете?
Меня, в отличие от мужчин, не били палкой. Можно сказать, не повезло. У меня небольшие проблемы с ногой. Больше всего страдал наш водитель, который, видимо, попал с ним первым. У него не стабильное, но тяжелое состояние. Серьезные повреждения были нанесены Эстону. У него ланкет на ноге. И, в общем, мне кажется, бинты у него везде просто. Вот. Мария из Швеции, она пострадала не так сильно, как Эстон. У нее большой порез на ноге, ну и, конечно, я думаю, моральная травма от происходящего.
Александрина, вы-то сами понимаете, кто на вас нападал? Это были люди из Чеченской республики, из Ингушетии? Это были какие-то бандиты или представители официальных властей? Что это? Кто это был все-таки?
Ну, знаете, нас били, но не представлялись. Вот, это были молодые люди, их было много, они были организованные, мне кажется, они понимали, что они делают, потому что они забрали первым делом, естественно, всю технику, все сумки, подожгли их в машине или забрали, нам до сих пор неизвестно. Но если они кричали о том, что делать в Чеченской республике нам нечего, я думаю, что это были люди именно оттуда.
А уголовное дело возбудили по каким статьям?
По части 2 статьи 213 и части 2 статьи 167 УК РФ.
Хулиганство и...
Принечение материального ущерба намеренное.
Как вы себе вообще объясняете случившееся?
Очередная неадекватная реакция людей или из окружения Рамзана Кадырова, или самого Рамзана Кадырова, который решил продолжить таким вот образом показательные акции против правозащитников и журналистов заодно сразу, запугав одним мероприятием двух зайцев. При этом они рассчитали так, что все сознательно, очевидно, что это было дело сознательно, делать еще на границе Ингушетии, чтобы потом говорить, что вот, причем здесь Чечня, как бы это вообще все в Ингушетии произошло. Для меня довольно очевидно, что они именно поэтому ждали совсем-совсем у границы Чечни с Ингушетией, чтобы это было еще формальной территорией Ингушетии. Может быть, заодно, не знаю, там какая-нибудь местная политика, не знаю, там, может быть, Евкурова хотели еще плюс ко всему подставить таким образом, да? Но это мои догадки.
Как сказали нам в полиции, до границы с Чеченской республикой оставалось буквально 500 метров, и нам говорят, что... Слава богу, что мы не успели пересечь границу.
Почему?
Потому что там уже была бы юрисдикция Грозного, как мы знаем, и те темы, о которых мы писали. Все, что может происходить там, в правоохранительных органах, честно скажем, не расследуется.
Какие планы дальнейшие вот у вашей группы?
Мы сейчас едем снимать побои, потом мы бы немножко поспали и начали бы решать вопросы с документами, которые сгорели. Ну, сгорели, либо, возможно, что часть из них, как бы, эти люди все-таки утащили сумок. Потому что, осматривая сейчас место происшествия, следователи не нашли ни от каких остатков, насколько я понял, например, от моего рюкзака. Так что, возможно, часть суммы вещей, как бы, просто украли. Вот эти люди с собой утащили. А может, они так сгорели просто концами.
Когда я вас спрашивала о ваших планах, я, конечно, имела в виду не только планы на ближайшее будущее, но и правильно я понимаю, что теперь, конечно, уже о работе именно журналистской, в общем, речи не будет, что вам сейчас будет не до того, чтобы заниматься опросом людей, пострадавших.
Сложно сказать, об этом надо думать. Это очевидно, что возвращаться в Грозный у нас нет желания, несмотря на оставшиеся в гостинице, условно говоря, вещи. Работать в Ингушетии, в Карабулаке, где было офис правозащитников, тоже нельзя, потому что, судя по всему, тоже разгромили вооруженные люди. Плюс надо будет думать не столько о нашей безопасности, в данном случае, а о безопасности заявителей, которые все-таки живут в Чечне. Мы-то, потому что и тут сообщество защиту пообещали, и вообще, то есть, ну, мы-то уедем, в общем. То есть пару своих побочных сюжетов я доделаю в любом случае, а конкретно по людям, с которыми мы общались, ну, в общем, надо думать будет в первую очередь об их безопасности. И от этого будет зависеть, как будет, что дальше делать с этими историями.
О нападении на правозащитников моя коллега Марьяна Тарачешникова побеседовала с журналистами Евгением Сковородой и Александриной Елагиной. В среду допинг-тест российской шорт-трекистки Екатерины Константиновой дал положительный результат на препарат мельдоний. Об этом журналистам сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 3 членов женской сборной по шорт-треку подозревают в применении запрещенного препарата после того, как допинг-пробы дали больше одного положительного результата. Мельдоний, запрещенный к использованию с 1 января 2016 года, был обнаружен у олимпийского чемпиона по шорт-треку Семена Елистратова и чемпиона мира по конькобежному спорту Павла Кулижникова, а также волейболиста сборной России Александра Маркина. 8 марта министр спорта России Виталий Мутко заявил, что ожидает и других случаев выявления допинга у российских спортсменов. 7 марта российская теннисистка Мария Шарапова призналась в употреблении мельдония, заявив, что принимала его последние 10 лет из-за ряда проблем со здоровьем. Изобретатель мельдония, председатель ученого совета Латвийского института органического синтеза профессор Ивар Скальвинш уверен, что его детище не может считаться допингом, так как не стимулирует результативность спортсменов, а только защищает их организм в условиях запредельных перегрузок. С ним беседовала Мария Кугель.
Мелдония – это интернациональное название препарата, который производится в Латвии. Это мелдроната. Этот препарат был создан Институтом органического синтеза совместно со Старым Московским медицинским вузом, чтобы помочь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями пережить тяжелые времена, когда по какой-то причине у них ухудшается снабжение кровью мышцы сердца. Препарат на рынке 32 года является одним из самых популярных сердечно-сосудистых средств на пространстве бывшего Советского Союза. Ну и таким образом удалось создать впервые в мире и до сих пор единственный препарат в мире с таким механизмом действия, который, ну, помогает миллионам людей выжить в условиях, когда их сердце должно погибнуть.
Есть легенда о том, что препарат был создан для военно-промышленного комплекса. Вы пытались решить проблему воинов-афганцев, спасти их от чрезмерного стресса.
Нет, это не было специально для военных, но просто в тот момент, когда завершили первые клинические исследования мелдроната, первая регистрация была для улучшения работоспособности в периоды рехабилитации или в периоды там, тяжелой работы и так далее. Поскольку механизм заключался в том, что оптимизируется использование кислорода, то, естественно, первые, которые этим заинтересовались, это была армия. Потому что в то время шли эти военные действия, и солдаты служили не только на равнине, но и в горах. А там постоянно не хватает кислорода. И вторая категория – это летчики, третья категория – это подводники. Оказалось, что действительно военные или те солдаты, которые шли на задание в горы, если они получали мелдронат, они возвращались, если не получали, то не возвращались. В этот класс соединений я додумался вступить только потому, что у нас в то время были проблемы в бывшем Советском Союзе с тем, что делать с ракетным топливом, срок годности которого 2 года. Но у меня была такая мысль, что можно бы сделать из этого вещества какое-то соединение, которое можно было бы как пищевую добавку в корм животных давать. Скот содержался в скотских условиях, и у них стресс там был постоянный. Не кормят, не доят, холодно и все остальное. И даже такие исследования начинались. И тогда можно было бы утилизировать все топливо, которое производилось в бывшем Советском Союзе. Но Советский Союз разрушился раньше, чем мы завершили полевые испытания. Так американцы России потом выделили миллиарды для того, чтобы решить проблему утилизации этого ракетного топлива, но эта проблема по-прежнему не решена.
То есть это была случайность?
Просто-напросто мы тут занимались ракетным топливом по заданию военно-промышленного поиска новых ракетных топлив, и успешно. Моя мысль была, что можно сделать продукт, который бы стоил в то время где-то 2-3 рубля килограмм. Потом мы решили, что он так хорошо себе показывает в опытах на животных, как действительно кардиопротектор, что не стоит заниматься столько сельским хозяйством, как надо подумать о людях. И тогда мы повернулись лицом к клинической медицине.
Владелец Риндекса Киров Липман как-то рассказывал, что отдавал препарат исследовать в немецкие лаборатории на предмет, не является ли он допингом, поскольку препарат действительно был любим спортсменами. Эксперты якобы заявили ему, что этот препарат не является...
Но что мелдронат не является допингом в правильном смысле этого слова, это я могу только согласиться. Потому что допинг – это когда вы равно тренированным людям одному даете препарат, и он вдруг бежит быстрее того второго, который равно тренирован. Это как тестостерон и другие производные стероидов, там и анаболические гормоны, доливание кровяной массы, чтобы эритроцитов было больше, кто кислород переносит в крови, и другие такие всякие манипуляции, которые позволяют увеличивать вашу работоспособность. Это допинги. А мелдронат, он действительно помогает тренироваться спортсменам на предельной нагрузке, потому что до См предельной нагрузки. Мелдонат практически никак не может способствовать работоспособности, но за предельной он предохраняет от гибели клеток мышц и клеток сердца, и мозга тоже. И в таком случае вот спортсмен может тренироваться, не опасаясь, что если он нечаянно переступит дозволенную грань, и он не попадет в больницу из-за инфаркта или не умрет на поле. Если мы касаемся теннисистки Шараповой, высшего класса теннисистка, как она заявила, 10 лет пользуется мелдронатом, это по той простой причине, что она же выступала сколько раз, и каждый раз никто не знает, вернешься ли ты с 6-го гейма здоровым или уже калекам.
Препарат уникальный, как вы заявляете. При этом он не зарегистрирован в Америке агентством FDA. В Европе он тоже не зарегистрирован, да? Люди, которые его употребляют, и люди, которые его не употребляют, находятся в неравных все-таки условиях.
В наше это время интернетовая торговля позволяет вам купить любое лекарство в любой стране мира. Захотели ли вы это делать, или тут другая проблема. Нету информации о препарате у других спортсменов, может быть, в той мере, как это на пространстве бывшего Советского Союза. А другие, может быть, не информированы, но это не наша вина. Это вина их тренеров, их спортивных врачей, потому что такой снобизм в Америке существует, что все, что не регистрировано в Америке, это ничего. Это водичка, это плацебо и так далее и тому подобное. После того, как они убеждаются, что это не плацебо, начинается, а почему у нас нет? А почему не регистрировано в других странах? Но, к сожалению, Советский Союз распался. В смысле не того, что он, я сожалею, что он распался, но в отношении препарата это означало, что, в принципе, мы должны были начинать все сначала. В том числе и клинические испытания были проведены в бывшем Советском Союзе. Если вы хотите регистрировать на Западе, вам надо там проводить эти исследования. А поскольку уже срок действия патента на вещество истекал, никто уже туда вкладываться не хотел. Хотя мы бы вложились. К нам приехала одна большая фармацевтическая фирма. Мы заключили опционный договор на то, что этот препарат будет разрываться дальше на западный рынок этой фирмы. Но они оказались недобросовестными, они просто выкупили эти права, чтобы нас туда не пустить. Если бы это, мы были бы более умны, то, естественно, этого бы не случилось, и препарат был бы сегодня регистрирован во всем мире, без сомнений. Надо разрешить всем спортсменам им пользоваться, чтобы предохранять их здоровье. Ну, они посмотрели, что есть такая диспропорция в статистике, когда вы смотрите, сколько людей в популяции, ну, скажем, в населении какой-то страны принимает препарат, ну, и сколько среди них спортсменов. Оказалось, что спортсменов где-то в 10 раз больше процентуально, да, их количество, чем остальных. Есть еще одна особенность. Допинги портят вам здоровье. Это оказывает отрицательное влияние в долгосрочной перспективе на любого, который этим пользуется. Мелдронат, наоборот, в долгосрочной перспективе помогает этому спортсмену сохранять свое здоровье длительный срок.
С профессором Иварсом Кальвиншем беседовала Мария Кугель. 6 марта немецкий телеканал ARD показал третью часть документального фильма о применении допинга в российском спорте. Информация, содержавшаяся в первых двух частях фильма, стала поводом для проведения специального расследования, результатом которого стало отстранение российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Автор фильма, журналист Хайо Зеппельт, ответил на вопросы «Радио Свобода». С ним беседовал Андрей Шароградский.
Министр спорта России Виталий Мутко заявил сегодня, что еще несколько российских спортсменов, скорее всего, будут в ближайшем будущем уличены в применении запрещенного препарата мельдония, в употреблении которого призналась Мария Шарапова. Скажите, было ли для вас неожиданным это заявление российского министра?
Для меня это не было неожиданным. О мельдонии довольно подробно говорилось в документальном фильме, показанном телеканалом АРД в прошлое воскресенье. Поскольку этот препарат был предметом исследования антидопингового агентства в Москве, проведенного в 2015 году. Сейчас этот препарат запрещен, но тогда он был еще разрешен, и исследование показало, что в крови более чем 700 из примерно 4000 спортсменов, которых агентство проверяло, были обнаружены следы мельдония. Это значит, что он был обнаружен у 17% спортсменов, а значит, приблизительно каждый пятый-шестой спортсмен его применял. С 1 января мельдоний находится в списке запрещенных препаратов, и я могу себе представить ситуацию, при которой некоторые спортсмены не знали об этом и продолжали его применять.
А почему мельдоний был запрещен только сейчас? Похоже, что это хорошо известный препарат. Шарапова утверждает, что применяла его целых 10 лет, и человек, который его изобрел, говорит, что это не допинговый препарат.
Это допинг, поскольку мельдоний влияет на кровяные тельца, ускоряет процесс восстановления. Международное антидопинговое агентство тщательно исследовало его в 2015 году и в конце концов решило включить его в список запрещенных препаратов. Если какой-то препарат искусственно повышает работоспособность спортсмена, то он должен быть запрещен, что и было сделано, как я считаю, сделано правильно, правда, очень поздно.
Кто-то из легкоатлетов действительно мог не знать, что мельдоний с января был запрещен, но Мария Шарапова все-таки спортсмен мирового уровня, она неплохо зарабатывает. Вы верите ее заявлению о том, что она продолжала в этом году принимать мельдоний, поскольку просто не прочла электронное сообщение о том, что этот препарат включен в список запрещенных средств?
Я, конечно, не могу об этом говорить с уверенностью, но при таком профессиональном антураже, который есть у Шараповой, у нее должны быть помощники, которые должны ей говорить, что можно применять, а что нет. Так или иначе, если ты что-то принимаешь, то нужно проверить, запрещен этот препарат или нет. Шарапова упоминала, что мельдоний нужен был ей из-за подозрений на то, что у нее диабет. Но если так, то можно заявить об этом официально и попросить разрешения на применение препарата в терапевтических целях и спокойно его применять. Но этого сделано не было. Конечно, можно представить себе, что Шарапова была несколько наивна и совершила поэтому ошибку. Но наивность не оправдание. Существуют четкие правила поведения для спортсменов. Если ты их нарушаешь, то ты за это отвечаешь и должен быть наказан.
И вы считаете, что Шарапова заслуживает сурового наказания?
Безусловно, это совершенно очевидный случай применения допинга. Понятно, что мельдоний применялся для искусственного увеличения возможностей организма, то есть для того, чтобы нечестным путем получить преимущество во время соревнований. Именно из-за того, что мельдоний обладает подобными свойствами, он был запрещен. Если вы с этим не согласны, то можно пойти в суд и попытаться доказать обратное. Долгий процесс. В любом случае, Шарапова применяла запрещенный препарат, поэтому она должна быть дисквалифицирована.
Но ведь, с другой стороны, Шарапова не пыталась опровергнуть выдвинутые против нее обвинения, открыто признав, что использовала мельдоний. Мутко тоже открыто признает, что кто-то еще из россиян будет увлечен в допинге. Можно ли говорить в этой связи о прогрессе хотя бы в поведении российских спортсменов и спортивных чиновников в том, что касается допинговых проблем?
Нет, я так не думаю. После того, как мы показали третью часть нашего фильма о допинге в российском спорте, на нас опять посыпались обвинения в том, что мы по политическим мотивам стараемся помешать отмене запрета на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях. Что касается заявления Мутко, то вполне логично, что он его сделал. Для него лучше заранее заявить о возможности новых допинговых скандалов, чем ждать, когда уже в ближайшие дни или недели станет известно о новых случаях применения мельдония. Это вполне логичный ход с его стороны. Тот же Мутко после показа нашего фильма о том, что со спортсменами в России продолжают работать тренеры и врачи, которым это запрещено сейчас, стал обвинять нас в том, что мы и немецкое телевидение действуем по политическим соображениям. Честно говоря, эти обвинения просто смехотворны, так что я не вижу никаких изменений в позиции Мутко.
Как вы полагаете, все то, что сейчас происходит вокруг российского спорта, вот эти последние скандалы, все это делает еще менее вероятным участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио?
Российские спортсмены не должны ехать в Рио. Системные проблемы в российском спорте слишком очевидны, и речь идет не только о легкой атлетике, но и о других видах спорта. И то, с чем мы уже столкнулись, это лишь верхушка айсберга. Я хочу напомнить, что болгарские штангисты отстранены от участия в Олимпиаде, поскольку Международный союз тяжелой атлетики посчитал слишком серьезными проблемы с применением допинга в Болгарии. Но если так поступили с болгарскими штангистами, то было бы в высшей степени нечестно по отношению к ним разрешать участие в Олимпийских играх российским легкоатлетам, учитывая размах допинговой проблемы в России. И Международный олимпийский комитет обязан это учитывать. Международная федерация легкой атлетики не должна отменять дисквалификацию России, поскольку те проблемы, которые существуют в российском спорте, невозможно решить за несколько месяцев, невозможно за это время полностью ликвидировать систему подготовки спортсменов с помощью допинга. На это нужно гораздо больше времени.
С журналистом Хайо Зеппельтом беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Иране в ближайшее время может быть казнен, признанный виновным в распространении коррупции на земле, 40-летний миллиардер Бабак Занджани, арестованный в 2013 году и считавшийся тогда самым богатым человеком страны. Его состояние оценивалось примерно в 13-14 миллиардов долларов. Смертные приговоры Занджани и еще двоим фигурантам его дела были вынесены в минувшее воскресенье, и у них еще остается несколько дней, чтобы обжаловать вердикт. На Западе Бабак Занджани стал очень известен во время президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада. Его подозревали в действиях, помогавших Тегерану обходить международные санкции и продавать нефть за границу. Однако после прихода к власти в Иране нового президента Хасана Рухани, пообещавшего беспощадно уничтожать всех коррупционеров, удача от Занджани отвернулась. Очень многие иранцы, однако, считают, что приговоренный к смерти миллиардер не мог присваивать государственные деньги и давать взятки в одиночку и без покровительства самых высших руководителей страны.
Бабак Занджани до ареста постоянно повторял, что своим успехом обязан Аллаху и удаче. Его бизнес-империя Serenet Group включала 65 компаний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Таджикистане. У бизнеса Занджани был широкий спектр интересов – от косметики, гостиничного дела и транспорта до строительства и банковских услуг. Он владел футбольным клубом «Рах Ахан» и инвестировал в проекты иранского кинематографа. Несколько лет назад Занджани часто ездил в Таджикистан, где вложил крупные средства в автовокзал, гипермаркет и строительный бизнес в Душанбе. Жил Бабак Занджани в основном в ОАЭ или Турции и всегда настаивал на том, что не занимается политикой. Во всем мире имя этого иранского магната стало широко известно в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в отношении Ирана из-за его ядерной программы. Занджани внесли в черные списки Европейского Союза и США за ключевую роль в уклонении от этих санкций. ЕС считал Занджани главным посредником в иранских нефтяных сделках и тайных трансферах, связанных с нефтью денег. Занджани, называвший себя экономическим басиджем в честь иранской полувоенной добровольческой милиции, отвергал эти обвинения, не обращая внимания на попадание его имени в черные списки. Но вскоре в интервью иранским СМИ он признал, что в 2010 году согласился выполнить запрос Центрального банка Ирана, чтобы помочь перевести необходимые нефтяные доходы в страну. Холостой миллиардер родом из скромной семьи, его отец работал на железной дороге. По его словам, первый опыт в бизнесе он получил в качестве шофера главы Центрального банка Ирана, перед тем, как переехать в Турцию, где он и нажил состояние. Менее чем за год до ареста Занджани, произошедшего 30 декабря 2013 года, в Иране вспыхнул скандал, указавший на связи миллиардера с политиками. В январе 2013 года тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад обвинил брата своего политического оппонента Али Лариджани, в то время спикера парламента, в получении взяток от некоего мистера Зет, воздержавшись от раскрытия полного имени. Однако вскоре в интернете появились видеозаписи и несколько фотографий, на которых Занджани был запечатлен в компании иранских чиновников, в том числе Фазеля, брата Лариджани. Занджани от обвинений в даче взяток отмахнулся, заявив, что встреча с Фазелем Лариджани была случайной. Снимки же на его странице в Facebook показывают его играющим на скрипке, ездящим на мотоцикле или в ресторанах со своими друзьями, участвующим в различных встречах, путешествующим, посещающим строительные объекты и раздающим интервью. Долгое время Бабака Занджани содержали в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране. Верховный суд Ирана сообщил, что национальной иранской нефтяной компании Занджани было поручено экспортировать нефть на сумму более чем в 3 миллиарда долларов. И, по мнению прокуроров, более 2,5 миллиардов от продажи этой нефти молодой миллиардер потом присвоил себе. Ранее парламент Ирана обвинил Занджани в неспособности вернуть государственные деньги. Аресту магната предшествовало обещание президента Хасана Рухани бороться с финансовой коррупцией, особенно среди привилегированных персон, имеющих выгоду от экономических санкций. 6 марта судебный процесс в Тегеране по делу Занджани и двух его помощников подошел к концу. Всех троих приговорили к смертной казни через повешение за распространение коррупции на земле, что, согласно Уголовному кодексу Ирана, считается тяжелейшим преступлением против Аллаха, ведущим к разложению общества верующих. Занджани, кроме того, обязали вернуть в казну все деньги, которые, как счел суд, он похитил, плюс еще четверть от этой суммы. Об этом заявил глава высшей судейской коллегии Ирана Гулям Хусейн Махсени Иджии.
Суд первой инстанции признал господина Бабака Занджани и еще двух подсудимых виновными в преступном поведении, противоречащем законам Бога и законам Исламской Республики Иран, и огласил свой вердикт, согласно которому все трое приговорены к смерти.
Консервативные иранские средства массовой информации отреагировали на известие об окончании этого громкого судебного процесса, всего лишь перепечатав текст приговора. Однако более умеренные издания уделили ему все первые полосы, опубликовав огромные фотографии Бабака Занджани с призывами предать суду также и все его окружение и связанных с ним бывших высших государственных чиновников из правительства Махмуда Ахмадинежада. Ахмад Алави, иранский экономист и юрист, живущий в Стокгольме, в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в Исламской Республике Иран никто не смог бы создать деловую империю такого масштаба без изначальной помощи и покровительства, исходящих с самого верха.
Вы не можете так просто прийти к начальникам, занимающимся нефтью, и заявить: «Я деловой человек, дайте мне доступ к нефтяным запасам нашей страны, и я поведу свой бизнес». Правительство в Тегеране использовало десятки иранских бизнесменов, действующих на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, чтобы с их помощью обходить западные санкции, продавать нефть за твердую валюту. И Занджани был только одним из многих. Всего же, в период высоких цен на нефть, оборот всего этого теневого бизнеса оценивался в десятки миллиардов долларов.
Незадолго до приговора Бабак Занджани обратился с письмом к членам парламента Ирана, в котором подчеркнул, что был горд служить своей стране в тяжелые времена, когда иранская экономика переживала кризис из-за противостояния с Западом, и что лишь строгость зарубежных санкций помешала ему вовремя вернуть все доходы от продажи государственной нефти на родину. На обжалование приговора у Занджани остается еще несколько дней. Если его откажутся помиловать, он разделит участь еще одного иранского миллиардера, Махафарида Амира Хасрави, казненного в 2014 году по тому же обвинению за богопротивную коррупцию.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. В начале марта 1946 года под покровительством властей СССР во Львове состоялся собор Украинской греко-католической церкви, объявивший о ее присоединении к Русской православной церкви. Собор прошел в условиях репрессий против иерархии УГКЦ. Ни один епископ этой церкви там не присутствовал. Многие греко-католики, которые не согласились с львовскими решениями, подверглись репрессиям. По тогдашней официальной версии, это было воссоединением с верой прадедов. В действительности, жестоким разгромом церкви, имевшей в западных регионах Украины несколько миллионов последователей. В дни 70-летия Львовского псевдособора, как называют его греко-католической и римско-католической церкви, группа православных священников и верующих из разных стран выступила с призывом к единоверцам признать несправедливость гонений на греко-католиков и покаяться за это. О причинах этого обращения «Радио Свобода» рассказал один из его инициаторов, французский историк и богослов русского происхождения Антуан Аржаковский. С ним беседовала Наталья Чурикова.
Как возникло это письмо и кто был его инициатором?
Во-первых, это контекст. Это 70-летие от этого псевдособора, который состоялся между 7 и 10 марта во Львове. И поскольку это круглая дата, то у меня была такая идея, что нужно что-то делать. Тем более, что 10 лет тому назад я жил во Львове. Это было 60-летие, и я тогда делал фильм. Я сделал фильм на разных языках. Понял, что, к сожалению, православная иерархия не может до сих пор официально сказать, что это не был настоящий собор. В общем, все историки давно доказали, что это не может быть настоящий собор, если все епископы греко-католические были в тюрьме. Архив показывает, что это сам Сталин решил так сделать, чтобы уничтожить греко-католическую церковь, которую он считал как пятая колонна внутри СССР. А 10 лет тому назад были разные выступления от иерархии православной и в Москве, и в Киеве, и никто не мог сказать, извините, это был не настоящий собор. Они могли бы даже сказать, это не наша вина, это Сталин как-то давил на нас, но даже этого они не сказали. Недавно была переведена на французском языке книга, которую написал владыка Иларион Альфеев, и в этой книге он пишет: вы знаете, там ничего страшного не произошло, и в принципе какая проблема? Греко-католики, чтобы они вернулись внутри московского патриархата, в общем, все правильно. Поэтому мы решили, что нужно это делать. Это не только я, это мои друзья православные, которые живут в Украине, в России, в Белоруссии, в разных странах Европы и в Америке.
Мы знаем о том, в каких условиях действовала Российская Православная Церковь в 1946 году на территории Советского Союза. А как на Львовский псевдособор отреагировала Русская Православная Церковь за границей? Вы, наверное, знаете об этом больше, потому что вы уже родились за границей, и вы сын священника, и вы знаете, возможно, какие были настроения в этой среде.
За границей в это время были три православные церкви, связанные с Россией. Была церковь, к которой я принадлежу, это русские, которые в 1931 году перешли в Константинопольском патриархате. И эта церковь, конечно, осудила то, что произошло. Потом была еще та церковь, которая называется Зарубежная церковь, это церковь, которая в основном была в Белграде. И проблема, это что эта церковь была очень близка к немцам, к нацистам во время войны, поскольку они были так антикоммунисты, что объединиться с против Советского Союза, многие, я не говорю все, но многие так считали, что это хорошо. Ну и была еще третья часть, это сама Московский патриархат. На Западе это было, ну скажем, в Париже один приход. Это очень маленькая, крошечная церковь. Запад был против, но проблема это, что русская церковь это большая церковь, и до сих пор то, что она не извинилась, что не было покаяния по отношению советского прошлого, из-за этого нету, я бы сказал, доверия между русские от Константинопольский патриархат и русские от Московский патриархат. Не было объяснения того, что произошло в прошлое, и не было покаяния.
В своем письме вы пишете о том, что Российская Православная Церковь не несет ответственности за Львовский псевдособор, потому что она действовала под угрозой репрессий сама.
Это не совсем то, что мы пишем. Мы пишем, что не вся Русская Православная Церковь несет ответственность. Это означает, что мы знаем, конечно, люди, которые простые прихожане, они, конечно, осуждают то, что было сделано, и понимают, что это под давлением Сталина. Но мы говорим, иерархия, она ответственная. Патриарх Алексей, который был глава церкви в 1946 году, он несет ответственность. Сегодня патриарх Кирилл должен покаяться за то, что было сделано патриарха Алексея в 1946 году.
РПЦ никогда не отмежевалась от того, что было сделано. Более того, она не признала ни своей ответственности. Далее она продолжала пользоваться чужой церковной собственностью. Где, на ваш взгляд, должна пролечь эта черта ответственности?
Мне кажется, что в первую очередь ответственность должна быть просто официальная декларация, что так произошло, и объяснить, что случилось, открыть архив и покаяться. Дальше, что касается конкретных последствий, связанных с приходами и так далее, я бы сказал, что это важное, но это все-таки второй вопрос. И таким образом диалог об истории, мы открыли дверь на большие дискуссии. Мне кажется, проблема это, что в России до сих пор не поняли, что греко-католики это совсем не католики, которые занимаются прозелитизмом. Это православные, которые приняли Флорентийский собор, который произошел в 15 столетии, в 1439 год, и которые остались верны до этого собора, который объявил уния, объединение между Римом, Константинополь, между православные и католики, между Запад и Восток в 20 столетии и даже в 19 столетии, то, что случилось во Львове в 46 году, это произошло против униаты греко-католики в Белоруссии в середине 19 столетия. То русские бы поняли, почему так Россия не любит греко-католики, потому что Россия не знала, не понимала, как это возможно объединиться с Западной Европы, с католиками, что это возможно.
У Российской Православной Церкви свой взгляд на эти вещи. Она утверждает, что таким образом во Львове был преодолен раскол почти 400-летней Православной Церкви. Но сейчас Российская Православная Церковь претендует на то, что она представляет всех православных. А кого представляете вы? Вот этих 18 подписей, которые стоят под обращением к православному миру. Немаловато ли это для мирового православия?
Я не согласен, потому что, ну, во-первых, церковь – это не только иерархия, это тоже миряне, это тоже священники. И главное в православии то, что очень важно, что мы принадлежаем разными церквям. Есть разные патриархаты, которые здесь представлены. И я получаю многие письма от людей, которые сейчас мне говорят, вы знаете, это прекрасно, мы хотим также подписать. Ну и последний аргумент, почему это важно, чтобы наш голос был услышан, это потому что главное это не столько цифры, главное это правда, говорить правду. И это всегда победило в истории церкви. Главное это сказать правду. Люди не могут себе представить то, что я сам видел, когда я был во Львове, я видел дом, там есть стена, и в этом стене есть труп одного греко-католического священника, который поставили в стене живой. Это просто ужас, что произошло.
Это когда произошло?
И сразу после собора 46-го года не только епископы арестовали, но и священники, и многие миряне, которые не согласились на этого, и которые либо так убили, либо отправили в ГУЛАГ. Я все-таки жил долго там и видел много семей от таких священников, миряне, которые либо погибли, либо вернулись потом в 70-е годы во Львове. Это много страданий, и никто об этом не знает, потому что иерархия до сих пор преподает в разных семинариях Богословской академии, что греко-католики – это предатели, они никогда не были православные.
С Антуаном Аржаковским беседовала Наталья Чурикова. Радио «Свобода» представляет цикл интервью «Россия и я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России и проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Саусь, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве – от гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире бывший президент Латвии Гунтис Улманис, занимавший этот пост с 1993 по 1999 годы.
Господин Улманис, наш проект называется «Россия и я». Вы были в ссылке в советское время. Когда вы были президентом, вы выводили российские войска с территории Латвии. Вот совсем недавно, когда был оккупирован Крым, вы предупреждали латвийских руководителей, что надо все-таки говорить с российскими руководителями, не надо обрывать контакты. Могли бы вы для себя сформулировать, какая она ваша Россия, та Россия, которая близка вам?
Но я Россию не хочу связывать только с отдельными личностями России, будто Ельцин, будто Путин, будто другие личности. Россия – понятие для меня намного шире и намного глубже. Судьба для меня так сложилась. Я Богом охранен, я так считаю, потому что родился совершенно такое время, когда мир переворачивался каждый день. 39-й год, и каждые 10 следующие года были очень сложными, проблемными. Первые 5-6 лет жизнь в Сибири, и я испытывал все то, что когда-то раньше говорилось, что Сибирь была тюрьма народов. После этого оккупация Латвии, Советский Союз, опять жизнь была очень сложная. И потом Бог подарил нам возможность восстановить то, что было в 1939 году. И связка была, хоть и очень длинная, но своевременная, я считаю. Россия, наша территория всегда была связана с Россией. В том или другом смысле. Поближе, подальше, посложнее, жестче. Очень были неприятные моменты. Но толерантность латышского народа, который никогда не устраивал погромы или тому подобные, толерантность самих народов, обоих, российских и латышских, позволила перебороть те огромные проблемы, которые создавали политики. В Латвии очень жестко ставится нашими противниками вопрос о двухязычной системе. Ну, не будет двухязычной. Она есть на самом деле в быту, но она не может никогда быть в таком законодательственном порядке, потому что характер огромной энергии языка российского, она проглотит латышский язык очень короткое время. Это я не боюсь говорить не только потому, что переживаю за свой латышский язык, это я говорю потому, что в Европе очень часто считают, ну что там проблема, проживает несколько национальностей, ну делайте несколько государственных языков. Вроде кажется очень просто и элементарно, но, допустим, агрессивность одного языка к другому языку, она общевидна, и именно поэтому... Не потому, что люди не разговаривают между собой на разных языках, а потому, чтобы не дать латышскому языку уйти в историю. Латышский язык просуществовал, я думаю, много тысячелетий. Много тысячелетий. Государственность не было, но язык как таковой выжил. И этот язык очень сильный, очень крепкий, самобытный, но его надо защищать всеми возможными силами.
Вы упомянули Бориса Ельцина, вы тесно с ним сотрудничали, когда были президентом. Вот я процитирую вас. «В моем представлении, несмотря на ряд ошибочных решений, Ельцин остается национальным героем России. Он думал не только о своей стране, но и о ее соседях. Но при этом Ельцин сделал все-таки преемником своим представителя КГБ Путина».
Любого руководителя, в том числе и российских руководителей, нужно оценивать в рамках конкретного времени. В то время... Ну, не мог в России появиться человек характером Путина, когда был Ельцин. И наоборот, не представляю, как бы Ельцин мог бы сегодня управлять Россией своим характером. Но Ельцин был очень типичный, яркий представитель своего народа. Своим характером, своим отношением. И у него, в отличие от многих российских руководителей, он любил, признавал западную культуру и западную демократию. Сколько любил, не знаю. Это трудно судить и не берусь. Но то, что он признавал, он очень часто обращался к руководителям Западной Европы и Америки с огромным уважением. Он отнесся с огромным уважением к балтийским руководителям, в том числе и к латвийским. Не думаю, что это был только его, так сказать, эмоциональные всплески. Это было в то время необходимо, потому что мы были все идеалисты, в том числе и России. И я думаю, что Ельцин видел те преимущества и те огромные яркие цвета демократического общества. Он видел, но ему сложно было это связывать с российским обществом, которое к этому, как мы сегодня видим, не очень было готово Или, будем говорить так, у России имеются свои особые специфические взгляды на демократические процессы. И они их формируют на свой взгляд и по своим принципам. Когда вы говорите мне, что Ельцин назначил работника КГБ президентом, не думаю, что Ельцин руководился в то время, кем он работал и как он работал. Да, он работал там, где он работал, но для Ельцина, я думаю, были важны другие черты характера. И Путин все-таки, как бы мы его ни оценивали в свете сегодняшних событий, человек сильного характера, человек, который решает и делает. Это должны понять западные руководители, американские, и, исходя из этого, должны разговаривать с Россией в том плане, чтобы не получились страшные моменты типа Крыма или что-нибудь похуже еще в дальнейшем будущем. Санкции приходят и уходят. Санкции никогда, как любые штрафы, не вечные. Даже самых страшных преступников со временем, ну, то, что не оправдывает, но выпускает на свободу. То же самое с санкциями, которые сегодня западный мир справедливо наносит России. Но надо дальше думать западным политикам, какой дальше будет диалог. И должны, для меня, например, к удивлению, непонятно, почему западный мир не предвидел ситуации Крыма. Для меня это, как для президента и для как политика, было немножко удивительно. Как же так? Никто в мире это не предчувствовал, не видел, ну и даже не предугадывал. Да, риторика была, что это возможно. Ну, где же все разведывательные системы и аналитические системы и концепции? Оказывается, что западный мир совершенно не чувствовал, о чем мыслит и о чем думает Россия.
И вот сейчас, когда идет война на востоке Украины, западный мир предвидит следующий шаг России? Имеет концепцию, что делать с этим? Вот какое слабое место Запада?
Трудно сказать. Думаю, что работает намного сильнее. Информационные службы должны работать более сильно. Оборонительные службы. Военный потенциал, и нечего сейчас скромничать и говорить, что нет смысла производить там пушки, танки, автоматы или что-нибудь подобное. Нужно производить, потому что мы встречаемся с явными агрессивными действиями, которые может в одно утро, так сказать, нас удивить не только этим способом. Поэтому, но не только бомбы решают судьбы будущего. Переговоры, диалоги, встречи. Меня часто американцы спрашивают, ну расскажи что-нибудь о России, мы их плохо знаем. Но сколько мы можем их плохо знать, я спрашиваю американцам. Проходит уже столетие, а вы все плохо знаете русских. Давайте изучайте русских, встречайтесь с русскими. Но не в Сочи, так как сделал господин Керри. Я считаю, что эта встреча была такая немножко эмоциональная, если более не говорить, и практически, ну, может быть, пользу принесла, но не чувствуется это пока.
Недавно вы говорили о том, что будущее Латвии зависит от отношений России с остальным миром и от роли Латвии в этом. Недавно был избран новый президент Латвии. Какой бы совет вы ему дали, как себя вести с Россией, как строить отношения с Россией?
После отдельных встреч с европейскими лидерами, с европейскими парламентами, правительствами, я думаю, что новый президент должен искать пути к прямому диалогу с президентом России. Я это говорю по своему опыту, когда выводили войска, было очень сложные моменты. Очень сложные моменты. И тем не менее, мы с помощью телепроводов сумели с президентом России найти общий язык и общий разговор. И Ельцину не было проблемы позвонить мне, и наоборот. Сегодня этого нету. Не исключаю, что латвийский президент может быть очень хорошим посредником в разговоре с большими странами Европы, с Россией и наоборот.
С бывшим президентом Латвии Гунтисом Улманисом беседовала Анна Саусь. На этом время свободы интервью подходит к концу. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю вам всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».